Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И сегодня у нас будет эфир, который я назвал «Итоги года». Что мы узнали нового о здоровье, заботе о себе в 2025 году. Это, кстати, не значит, что 28 числа, непосредственно перед Новым годом, у нас эфира не будет. Просто там уже мы все как бы окажемся расслабленные, на чиле, такие на расслабоне. И там я готовлю, ну, интересную, но легкую тему. А вот сегодня хочется вот прям вот такого смысла поискать. И у меня в эфире будут несколько экспертов, с которыми мы по очереди свяжемся по телефону. Кстати, напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений, плюс 7925-888-8948. Телеграм латинцы в одно слово, говорит МСК-бот. Пишите свои вопросы, комментарии, что интересно, я обязательно прочитаю. И, ну, начать хотелось с чего-то вот такого материального, ну, короче, как бы с вопроса о деньгах. О деньгах, о бизнесе, о каких-то личных управлении, да, активами. И с нами на связи Олег Дружбинский, бизнес-консультант. Олег, слышно ли меня?
Да, Илья, привет тебе и всем слушателям.
Я могу сказать... хорошо слышно. Да, отлично. Я могу сказать, что по моим ощущениям, вот прошлый год, это, с одной стороны, был год каких-то неожиданностей и разочарований, и крах надежд. С другой стороны, так получилось, тут лично я, например, общаюсь с... в моем возрасте можно уже говорить подрастающим поколением, молодыми людьми, и там через одного, значит, все так или иначе смотрят в сторону крипты, а девочки обсуждают, когда с ними знакомится молодой человек, темщик он или не темщик, в смысле, есть у него работа или он занимается какими-то вот как бы интересными махинациями. В общем, в занятное время мы живем. А вот что ты скажешь мне?
Да, мы действительно живем в занятное время, но поскольку я уже переживаю там пятый или шестой такой системный кризис, я к нему отношусь более-менее спокойно. Вы знаете, это такая давняя философская идея, если не ошибаюсь, даже, может быть, Демокрита, извините за такую ссылку, что надо переживать о том, что ты можешь сам сделать, что ты можешь изменить. А чего ты не можешь изменить, об этом не надо переживать.
Так, а что мы можем изменить, а что не можем изменить?
Да, вот что мы можем изменить? Мы можем в своей собственной деятельности, в своей работе, ну, думать о ней, да, прикладывать к ней силы, искать там скрытые резервы, готовиться. Я, может, сейчас скажу не очень такую радостную новость. Мне кажется, что следующий год будет тяжелее, чем этот. По разным причинам. Ну, можно их долго перечислять, но, в общем, пока как-то не видно.
Как там, как в известном анекдоте, да, пессимист говорит, хуже уже не будет, а оптимист нет, будет, нет, будет.
Да, да, да. Концепция, что хуже быть не может, на самом деле ложная. Вот. Я поэтому думаю, что надо просто, ну, сосредоточиться на том, что приносит радость, удовольствие, ну и материальные выгоды. И поменьше, что называется, дергаться.
Слушай, я если честно, вот не понимаю до конца вот таких масштабных и массовых страданий, потому что, ну, как минимум, мне кажется, мы живем сейчас как бы в мире и в стране, где, во-первых, никому не грозит голодная смерть. То есть вот я сравниваю там вот свой быт в Питере начала 2000-х, когда, ну, мне там приходилось выживать на какую-то там нищенскую стипендию и случайные заработки. И современность, где есть какие-то бесконечные скидки в магазинах, там кулинария, можно что-то там, ну, заказать. Ну, то есть вот, условно говоря, картошка, макарошки и тушенка тебя, будут у каждого, мне кажется.
Я даже не знаю, огорчу я тебя так или обрадую, но 1000 лет назад люди жили... даже не то чтобы голодая, а просто ели кору с деревьев. Но, понимаешь, все ведь, естественно, в сравнении с...
Ну, кстати, в Англии, между прочим, каждую зиму, как мы знаем, энное количество пенсионеров замерзают, потому что у них в домах нет, да, центрального отопления.
Да, правильно. Поэтому я не теряю оптимизма. Ты знаешь, мы действительно, нам есть что покушать, что называется, всем приятного аппетита, кто вот об ужине думает воскресном. А будьте, что называется, здоровы и счастливы, а как там оно, что называется, пойдет? Ну, пойдет, как пойдет.
Слушай, но мне вот очень интересно в контексте этого всего, что до сих пор существуют и пользуются популярностью разного такого рода позитивистские установки про то, что откройте себя, верьте в лучшее, значит, там, аффирмации себе, там, не бойтесь своих желаний и так далее. Вот я тут недавно в качестве эксперта выступал на конкурирующей радиостанции, там вместе со мной давал интервью женщина-астролог, и мне прям очень интересно было ее послушать, вот, про то, как там задобрить красную лошадь, чтобы открыть в себе творческий потенциал. Ну, я как бы немножко закашлялся.
И сразу закрыть. Я тоже обидную могу сказать вещь. Мне кажется, что все это, ну, какая-то инфантильная чепуха, знаешь. И позитивистский настрой, и это самое, ну, и все такое прочее. Не буду никого обижать, но, вы знаете, мне кажется, что уже пора взрослеть и смотреть так вот на реальность, так, как она есть. Понимаете, вот в реальности, в реальной жизни, да? Если ты занимаешься каким-то бизнесом, ты вот понимаешь, что в нем сейчас люди дорабатывают те заделы, которые они делали там 2-3 года назад, а новых не начинают. Ну, например, да, безоценочно и без направлений. Не надо понимать, что ты работаешь вот с этим материалом, а не с каким-то придуманным, что значит, у кого-то будет рост X5, там, ну и все такое прочее. Не надо это все, надо работать, ну, с реальностью.
Мы упомянули бизнес-консультации. Один из самых полезных советов про бизнес, который получил я в своей жизни, неожиданно, случился во время там скандала очередного краха какой-то там финансовой пирамиды, когда в сеть утекли реплики вот одной женщины-бригадира, которая там собирала деньги с доверчивых граждан, ну, как бы потом их как бы сливала и потом записала им прощальный монолог уже там с какого-то Карибского берега. И она сказала замечательную фразу: сразу примите себя в порожниках. Вот это очень хороший навык, мне кажется, на самом деле. Пара минут у нас остается, и вот все-таки, если говорить про бизнес, меня впечатлило интервью, которое недавно блогер Амиран Сардаров взял у руководства нашего АвтоВАЗа. А не знаю, видел ты его или нет.
Шикарная картинка.
Да, где на вопрос, а вот можно ли что-то улучшить, такой вот как бы явно человек как бы с советской управленческой выделки, с такими правильными интонациями, говорит: можно, а зачем? И вот прокомментируй, пожалуйста, потому что, знаешь, с одной стороны, ну как бы, скажем, хипстеры глумятся, с другой стороны, я понимаю, что вот за этим человеком стоит опыт и какая-то вот сермяжная правда жизни. Может быть, нам вот всем надо как бы выучивать этот как мантру «можно, а зачем?».
Знаешь, когда я увидел первый раз это видео, я, что называется, дай бог здоровья этому человеку, увидел такого располневшего сильно управленца, блестящего, да, который, ну, такой классический советский управленец. Я сразу подумал: так вот куда идут деньги, это поддержка АвтоВАЗа, вот, то есть мои налоги в том числе, понимаешь, вот такая простая.
А вот это сейчас был фэтшейминг, мы это не одобряем, кстати.
Да, ну хорошо, не одобряем, окей. Ну, это же я личное свое мнение высказываю. А потом, ты знаешь, когда он начал там размахивать руками и рассказывать, что мы тут поступательно двигаемся, трали-вали. Ты понимаешь, они вот что прокомментировать? Они просто это не могут сделать. Они не могут сделать их BMW X5. Они не могут сделать нормальную машину. Не потому что не хотят.
Тут надо заметить, что в последний раз, когда мы виделись с Олегом, он ездил на Lexus. Я не знаю, может, у тебя в жизни что-то поменялось? Как бы.
Ну, неважно, оставим в покое мое передвижение. Понимаешь, тут в чем штука? Вот мне там доводилось бы быть там на цехе, в цехе сборочном под Калугой, да, где там форды собирали, если не ошибаюсь. Вот, там огромный цех, там просто сидят в стеклянной будке два оператора, которые следят за тем, как автоматическая линия сама все собирает, понимаешь? Эти процессы давно автоматизированы. И если это, ну, как бы ты опоздал, да, у тебя нет программного обеспечения, у тебя нет этих линий, ты не можешь там одну штучку там поставить, а другую завернуть, причем это делается просто именно в программе, да, это управление у тебя так работает, то какие бы ни были у тебя большие цеха, как бы ты там не собирал людей на, значит, производственные совещания, это все не работает, понимаешь? Ну, нельзя углем топить там двигатель внутреннего сгорания, ну, не работает это. Поэтому этот руководитель АвтоВАЗа или один из его руководителей, он не знает просто, что сказать, ну, вот честно. Он говорит, ну да, мы должны сделать, а зачем? Понимаешь, просто мы сделаем один автомобиль, а так мы сделаем там, например, 1000 Ларгусов.
Спасибо, ну, спасибо большое.
Я не знаю, я может, кого-то расстроил, но давайте мы поддержим. У нас ведь этого очень много везде. Это же мы сами такие.
Олег Дружбинский был на связи со мной сейчас, да. Бизнес-консультант, поддерживают меня наши слушатели. В частности, Владимир Репин пишет: в занятное время мы живем, вы правильно сказали, но все циклично. Сейчас жить лучше, чем в 2000-х, а в 90-е было тяжелее. Может быть, действительно, это какая-то такая восхождение по наклонной. Плюс 7-925-888-8-9-4-8. Телефон для смс-сообщений. Телеграм латиницы говорит МСК. Бот, ну, действительно, подводя такой короткий итог, наверное, от себя, разговора с Олегом, могу сказать, что, ну, есть в России у нас свои традиции, есть свои, как бы, навыки выживания, есть привычка распределять между знакомыми. Я тут, кстати, не узнал, что вот у моих друзей отец был охотником, и он умер, а его друзья продолжают ездить на охоту. И вот та доля, которая обычно полагалась вот их другу, они с каждой охоты продолжают ее выделять и привозят вот его там вдове и детям, при том, что там, ну, никто не бедствует, и дети уже взрослые, но для них это вот такой символический жест. Когда я об этом узнал, меня это прям очень, очень впечатлило. Я думаю, что это как бы хороший такой опыт и традиция, которая, наверное, хорошо бы сохранять и как-то распространять, я имею в виду, вот, как бы взаимовыручка. А опять-таки можно вспомнить в советское время, да, там все делились друг с другом закатками, все встречались на Новый год, там собирали вместе какую-то, конечно, что называется, поляну. Вот если правда окажется прогноз Олега справедливым, и жизнь станет веселее, но отчасти как бы труднее, возможно, нам надо будет возвращать этот навык. Так, я пытаюсь понять, у нас есть ли на связи следующий эксперт? Пока нету. А может быть, мы тогда по списку попробуем Алену Поташову набрать сейчас? Да, а тогда уже, просто у нас мы решили собрать сегодня несколько человек, и могут быть накладки. Хотел я поговорить про искусственный интеллект, если не дозвонимся от себя, какой-нибудь монолог скажу. А вот у нас по плану была Алена Поташова, потому что хотелось поговорить про здоровье. Что у нас в плане каких-то оздоровительных практик в этом году появилось. Из того, что у меня на уме, это, конечно, истерия по поводу Оземпика. Причем, значит, мне уже приходилось слышать, что какие-то люди уверены, что можно не заниматься, там, не приучать себя к физическим нагрузкам, не задумываться про питание. Значит, так, что у нас есть Алена на связи? Прекрасно. Алена Поташова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог у нас на связи. Слышно ли меня?
Слышно.
Я уже немножко анонсировал разговор. Итак, итоги года вот с точки зрения медицины и оздоровительных практик. Что хорошего, что плохого было?
Поскольку начали вы за упокой как-то внезапно, я предлагаю немножечко за упокой продолжить, а потом все-таки за здравие.
Отлично. Годится? У нас 10 минут.
Итак, поехали. Ну, во-первых, если мы говорим о там, того, что было плохого в Эйфеле, ну, в общем-то, обычно все плохое, которое было подтверждено в очередной раз в исследованиях, давно нам известно. Уж не знаю, хорошая ли это новость или плохая, но вышло одно новое такое крупное исследование о том, что слишком переработанная пища вредна не только для нашего веса, вредна не только для нашего как бы здоровья желудочно-кишечного тракта, что нам кажется привычным, но и для нашего неврологического здоровья. То есть вот такая слишком переработанная, то, что в английском языке называется ультрапроцессед фуд, эта пища вредна и с той точки зрения, что способствует развитию различных неврологических заболеваний.
Так, давайте уточним, это что такое? Это что, это чипсы какие-то, да?
Это чипсы,
какие-то сосиски,
это всякие с каким... вот такие батончики, какие-то с длительными сроками хранения, продукты, сильно-сильно обработанные.
Так, а вот у меня сейчас сильно забилось сердце, а вот всякая лапша быстрого приготовления и вот модные сейчас, в том числе корейские вот бренды.
Ну, там по брендам никто не разбирал, но вот, к сожалению, вся пища, которая слишком, вот и такие продукты, которые, наверное, там можно будет через 100 лет в случае как, каких-нибудь проблем, катаклизмов, потом случайно открыть в ящике, и она не испортится, есть подозрение, что такая пища здоровья не приносит. Впрочем, новость не нова. Из того, что позитивное, давайте вот вернемся от того, что вот если у нас есть плохая пища...
Прошу прощения, я сейчас просто вспомнил, я люблю находить трэш-контент в интернете, и недавно мне на глаза попался канал, ну, как бы на видеохостинге, с геймерским притоном в Санкт-Петербурге. То есть вот можете представить, такая как бы убитая питерская коммуналка, вообще без ремонта последние там 80 лет, где в каждой комнате стоят при этом достаточно как бы функциональные компьютеры, и сидят вот как бы сухие и крайне нервные молодые люди.
Включенные.
Хлещут энергетики, зажевывают это все какими-то там крекерами, вот как бы чипсами, бесконечно играют в онлайн-игры. И вот я сейчас понимаю, что они все, вот как бы, я что-то удивился, что они все такие какие-то вот эмоционально неуравновешенные. А это, по всей видимости, не только от их образа жизни, но, может быть, и от того, что они едят, да? Как мы теперь понимаем.
Да, ну и, кстати, если уже мы продолжаем... Вариант за упокой. Ну, буквально несколько недель назад была история, когда один из молодых людей злоупотреблял энергетиками, и, к сожалению, это закончилось для него фатально. То есть вот причина смерти была определена как злоупотребление энергетическими напитками.
Так, энергетики не пьем, продукты глубокой переработки по возможности не едим. Так,
да, это плохо, но у нас очень интересная новость, и, наверное, я не знаю, будет ли кто-то еще из ваших экспертов про это говорить, но Нобелевская премия этого года – это как раз нечто обратное. Это говорит, эта новость говорит нам о том, что мы сейчас в одном шаге от открытия механизмов, то есть механизмы уже примерно понятны, о том, как наш организм же может защищаться от аутоиммунных заболеваний. То есть это агрессия организма против самого себя. И сейчас есть выявлены, и за это выявление этих механизмов была получена Нобелевская премия. Мы, возможно, в одном шаге от того, чтобы эту аутоагрессию научиться лечить.
А вот можно конкретизировать аутоиммунные заболевания? Это что?
Смотрите, ну, это вот диабет первого типа. Это рассеянный склероз. Это болезнь Крона. Это аутоиммунный тиреидит. Это ревматоидный артрит. Это псориаз и псориатический артрит, да, то есть это огромное число заболеваний, которые организм сам вызывает, так сказать, против себя, то есть такое самоповреждение организма. И сейчас этот механизм самоповреждения становится понятнее. Мы понимаем о том, как он может быть отрегулирован, и, возможно, сможем начать лечить. Пока начали лечить мышей, мыши чувствуют себя прекрасно, но, к сожалению, есть некоторые нюансы. В общем-то, от всех человеческих болезней мышей уже давно вылечили. Осталось все-таки разобраться, как именно с человеком сделать так, чтобы человека лечить так же успешно, как и мышей.
А вот сейчас у меня сложная цепочка ассоциаций сработала. И, ну, если уж мы говорим про новости, а вот, ну, правильно мне показалось, что в этом году как-то вот в научных кругах звучала тема про там признание вроде бы позитивного эффекта там диеты с ограниченным или заниженным калоражем, что вроде бы вот Ярослав Ашихин к нам приходил, говорил, что кето-диета, нашли доказательства, что она работает позитивно, но при условии, если организм в кетоз уходит. Что-то вот про это вы знаете?
А смотрите, если мы говорим про изучение пониженного калоража, то этих исследований много. Они не только этого года. Мы про это говорим, и очень часто мы, помните, мы говорили с вами про диету, имитирующую голодание. Да. Это как раз то, что в советские времена называлось разгрузочными днями.
Угу.
И есть исследования, которые показывают, с мышами вообще работает вообще волшебно, уменьшение калорийности пищи мышам продляет жизнь.
Сейчас послушайте, мыши
надежно.
Живут прям лучше людей. У них как бы, я имею в виду, которые, видимо, лаборатория.
Да,
у них там
у всех мышей человеческие проблемы решены.
Да.
Но иногда приходится поголодать мышам, иногда приходится побегать, ну, тут...
Просто я объясняю, почему я об этом подумал и вспомнил, потому что как раз мне недавно, ну, там, я читаю лекции, и вот одна женщина говорила, что ей удалось стабилизировать и снизить эффект от аутоиммунного заболевания, она не уточняла какого, как раз практика лечебного голода. Вот почему я, как бы, у меня, вы заговорили про аутоиммунные заболевания, я начал думать, когда я про них слышал.
Здесь немножечко другое. То, что касается вот этого открытия, за которое дали Нобелевскую премию, это открытие определенного пула клеток. Это регуляторные Т-лимфоциты. Это не новость, да, эти клетки известны достаточно давно. Но то, что они могут работать не только в центре организма, не только в костном мозге, но и на периферии. И главная проблема в том, что их недостаток, как ни странно, ведет к усилению аутоиммунных заболеваний, да, и развитию и усилению. Соответственно, если мы сможем правильно эти клетки перенаправить, то, возможно, мы часть заболеваний сумеем вылечить. И вот эти специальные клетки, их уже начинают исследовать. Да? То есть уже есть ряд компаний, которые работают над препаратами, которые будут стимулировать создание организмом вот этих специальных клеток, регуляторных
клеток,
и они
бы...
будут лечить заболевания.
Окей, но это вот то, что придет добрый доктор, нам поможет. А у нас все-таки как бы акцент на самопомощи. Вот минуту у нас есть, 40 секунд. Я знаю, что вы наблюдаете за темой биохакинга. Вот мне интересно, там, в этом году, вот вообще за последние годы, какие-то процедуры, механизмы, практики биохакинга получили какое-то безусловное подтверждение?
Прям 30 секунд. Сейчас очень интересная тема, где очень много уделяется времени пробиотикам и пребиотикам.
Вот
это то, о чем мы,
да,
много лет говорили, да, микрофлора, о том говорили, что дисбактериоз не существует, его, как мы уже сказали, переименовали в дисбиоз, и сейчас изучают. Вот отношение к своему кишечнику как одной из ключевых составляющих здоровья. И это, наверное, тема, вот, ну, как минимум, последнего года точно.
Это тема, я думаю, одной из наших
будущего.
С вами встреч в грядущем году. Спасибо огромное. С нами на связи была Алена Поташова, кандидат медицинских наук, терапевт-диетолог. Мы продолжим после новостей.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Так, большая перемена. Мы продолжаем. У микрофона Илья Переседов. Подводим итоги года. Смотрим, что интересного обсуждалось. Пытаемся понять, куда это все выруливает. И, конечно, не мог я обойти вниманием тему искусственного интеллекта. И, конечно, именно с экспертом, который связан с высокими технологиями IT, у нас не получилось связаться с первого раза. Саркис Григорян, руководитель Центра компетенции по искусственному интеллекту в Фонде развития цифровой экономики. Саркис, слышно ли нас?
Да, слышно, всех приветствую.
Приветствую, Саркис. Во-первых, я публично приношу тебе извинения, что не ответил тебе на сообщение в Телеграме. И это не потому, что я пренебрегаю. У меня есть дурацкая привычка. Когда я хочу сделать что-то хорошо, я хочу для этого найти время, вот все описать, все ссылочки найти, упаковать. А как бы времени, как ты понимаешь, в конце года как бы со временем очень сложно. И выглядит так, понимаю, как будто бы я тебя манкирую. В общем, беру на себя соцобязательства на новогодний праздниках. Вот обо всем, о чем ты у меня спрашивал, я тебе расскажу. Так, спасибо. У меня на сердце полегчало. Теперь, надеюсь, как бы полегчает у тебя, когда ты расскажешь нам, а что же, собственно, главного с искусственным интеллектом произошло в этом году и куда это все катится. Ну вот, напоминаю, с позиции прикладного интереса для отдельно взятых граждан.
Ну, я думаю, что самое такое, как бы, главное, это продолжение в этом году хайпа по поводу искусственного интеллекта. Мы сейчас видим, что он просто тотально проникает везде. А люди, которые раньше совершенно не связаны были с IT, с интернет-бизнесом и так далее, сторонних профессий, уже вовсю используют какие-то сети для того, чтобы помогать себе делать что-то, работать с текстами, делать презентации, делать изображения, видео.
Слушай, я тебе больше скажу, я читаю лекции, значит, ну там в одном как бы санатории, скажем так, и буквально там пару недель назад у меня был случай, когда, ну там что-то обсуждала вот как бы аудитория со мной, и, ну там девушка, ну наверное там лет 25, ну что-то рассказывая, она вот просто походя бросает, она говорит, и вот я это обсуждаю с искусственным интеллектом, говорит, я вот это обсуждаю с чатом GPT, а он мне говорит, а я ему там т.д. и... Ну, и я понимаю, что для нее уже естественно, что какие-то вот процессы в ее жизни происходят. Раньше с такой же интонацией она бы сказала, а вот мне моя бабушка говорит там то-то, да? Она говорит, а вот мне мой искусственный интеллект. И я такой, вау-вау-вау, мы реально оказались в этой точке мироздания.
Абсолютно, да. Мы теперь спрашиваем не у ясеня, а у искусственного интеллекта. Вот, ну, вот, я бы не сказал, что он прям... Что-то кардинально такое как бы изменилось, да, скорее это вот прям продолжение. Мы продолжаем видеть, как сети развиваются, мы продолжаем видеть, как они проникают во все сферы бизнеса. В этом году очень усиленно мы видели внимание к агентам, к агентным системам, которые...
Это что, простыми словами объясни.
Это такие, как бы, скажем так, системы, которые под собой... под собой как бы, да, имеет модель искусственного интеллекта, но которые могут самостоятельно выполнять различные задачи. Да, то есть что-то взять информацию оттуда, обработать таким-то образом, что-то там ей добавить, что-то посчитать и выдать ответ. И делает это все автоматически. То есть вот, и это достаточно удобно, потому что благодаря этому можно большое количество рутинной работы сократить. И вот это вот уже прям очень сильно пришло в бизнес. Вот буквально мы там пару дней назад были у себя в Сколково, меня пригласили там немножко выступать в клуб производственников, да, на их мероприятии. И вот, казалось бы, производственники, то есть те люди, которые занимаются производством непосредственно, вот они уж как будто бы максимально должны были быть от искусственного интеллекта, потому что это не сервисы, не цифровые какие-то истории, не банки, да, и вот прям видно было, какой интерес, и как многие компании уже, которые там, не знаю, выпускают холодильные установки, да, которые уже у себя где-то по чуть-чуть внедряют, да, то есть это вот это очень заметно, даже вот не касаемо людей, а касаемо бизнеса. То есть если вот мы скажем про вот не личным пользованием, а бизнеса, то вот здесь вот как бы агентные системы, это там, то, что самое яркое было в этом году.
А мой сегодняшний эфир начался с разговора, возможно, с известным тебе Олегом Дружбинским, и в том числе мы упоминали про интервью Амирана Сардарова с руководством АвтоВАЗа, где менеджеры АвтоВАЗа с гордостью рассказали, как интегрировали искусственный интеллект от Яндекса в свои автомобили. Значит, ну, это звучит немножко, мне кажется, пока иронично, потому что уровень интеграции достаточно неглубокий. Вот. Но, тем не менее, я слышал такую версию, что как бы мы уже как бы получили умный дом, который может управлять всеми системами в твоем жилище, да, и информировать тебя, если что-то не так. А искусственный интеллект научился, его уже не нужно сложно программировать, и вот если ты он интегрировал в умный дом, ему можно сказать, и он там к твоему приезду что-нибудь разогреет, постирает, включит телевизор или, наоборот, там выключит, если ты задремал, да, и это уже есть. Сегодня. И я слышал, что следующий шаг, следующий виток, который можно ждать в следующем году, это когда искусственный интеллект интегрируют в гаджеты с тактильным измерением. То есть, когда ты уже придешь домой, и тебе искусственный интеллект научится там в массажном кресле делать там массаж, какой ты хочешь, там какую-нибудь там ванночку для ног, там, когда кто-то там видит в этом потенциал для каких-то романтических, значит, как бы гаджетов, и тогда уже просто он станет взаимодействовать с нашим телом. Вот как ты к таким прогнозам относишься?
Я абсолютно верю, потому что я не вижу никаких технических препятствий к этому. Более того, все, что ты говоришь, очень уже как бы просто реализовать. То есть просто вопрос в том, что мы как бы дойдем до продуктовой истории или не дойдем. Вот. Ну, то есть мы это ожидаем, и все это как бы все об этом увидят, знаешь. Но хотелось бы все-таки, как говоря о технологиях, не отрываться от людей и сказать, что умному дому все-таки нужен умный хозяин. Вот.
Слушайте, умному дому умный хозяин, это прям звучит как девиз надвигающегося года. Прям готовый тост. Спасибо. Я буду цитировать тебя в новогоднюю ночь, обязательно ссылаюсь. Это был Саркис Григорян, руководитель Центра компетенции по искусственному интеллекту в Фонде развития цифровой экономики. Значит, мы звоним нашему следующему эксперту, а пока вот могу от себя сказать, что действительно вот в этом году искусственный интеллект для меня стал не инструментом, к которому, сейчас будет умное слово, я обращаюсь спорадически, то есть время от времени, а это то, что вместе со мною постоянно, там, на сотовом телефоне, на домашнем компьютере, и с кем я обсуждаю, ну, практически все, редактирую документы, значит, проверяю рецепт хлеба, если я его хочу выпечь, значит, копирую какую-нибудь переписку деловую, спрашиваю у него, как мне лучше ответить, то есть, действительно, я вот вижу по себе и по тем людям, которые меня окружают, это уже просто часть нашей повседневности, как вот когда-то мобильные телефоны из экзотики стали гаджетом, который с нами всегда. Вот, но теперь давайте заглянем как бы вглубь себя, внутрь. И с нами на связи Анастасия Карачевцева, клинический психолог, практикующий КПТ-терапевт. Анастасия, слышно ли меня?
Да, Илья, здравствуйте.
Вечер добрый, с наступающими праздниками. С Анастасией мы договорились попробовать подвести итоги года с точки зрения психологии. То есть, что в этом году было, я не знаю, какие-нибудь вредные практики какие-нибудь распространять, или наоборот, что-нибудь позитивное. Или вот, как бы можно сказать, как происходящие события вот влияют на нашу жизнь. Анастасия, вот, пожалуйста, вам слово.
Да, происходящие события, они, естественно, меняют нашу жизнь, влияют на нее. И такие были тенденции, я думала над вашим вопросом, как я могу охарактеризовать этот год, 2025. И здесь у меня вот несколько замечаний таких. Во-первых, очень большой запрос, увеличилось количество запросов от молодежи. Как показывает практика, сейчас молодежь действительно испытывает некую тревогу в связи с турбулентностью взрослой части населения и очень четко ощущает стресс, давление соцсетей и встраивает психологическую помощь То есть, скажу своими словами, они ко мне ходят как к репетитору по предмету, который в общую систему образования пока не встроен. То есть детей не учат эмоциональному интеллекту, навыкам эмоциональной регуляции, психопрофилактике, но молодое поколение, подростки, поздний подростковый возраст осознают необходимость в такой информации и в таких навыках, поэтому...
У меня уточняющий вопрос. Когда вы говорите сейчас о молодежи, это какой возраст, например?
Я работаю с подростками от 14, и вот 14-22 года, то есть это подростковый возраст, поздний подростковый возраст, который включает и самоопределение, и тревогу о будущем, потому что надо кем-то становиться, как-то вот становиться взрослым человеком. Взрослый человек я называю взрослым человеком, который уже отдельно живет от родителей, сам имеет профессию, сам себя финансово обеспечивает. И здесь уже 22+, и 25+, и это эффективное работоспособное население взрослое. У них другой запрос. У них запрос использования психотерапии как метода увеличения личной эффективности. То есть если раньше было достаточно фитнес-тренера, консультанта по питанию и врача общей практики, то теперь еще и в эту команду добавляется психотерапевт, который помогает переработать стресс, да, как-то побыть собой. Это место, где человек с собой говорит только о себе в присутствии терапевта и разбирается в себе, потому что в такой ускоренной жизни сейчас как будто даже нет места посидеть внутри себя и подумать о чем-то про себя, да, в основном думают...
Хорошо,
что,
зафиксировали.
Что... И нас... третья, да, так, ага. Третья возрастная группа, это уже 45-55, и здесь я отметила тенденцию интересную. Все больше говорят про менопаузальный кризис у женщин, андропаузу у мужчин.
Переведите.
И в этом году гормональный переход, начало старения, который... подразумевает не только физические изменения тела, но и психические особенности тоже. И в этом году вот опубликовали еще исследования, по-моему, из Стэнфорда и Гарвард про то, что психотерапия действительно необходима в этом возрасте для, помимо, опять же, врача общей практики и там, консультанта по питанию и физкультуры, да, еще и психотерапия помогает действительно справляться с симптомами, которые вызывают тревогу и сильно портят жизнь, с симптомами этих мена и андропауз. Дело в том, что вот вы говорите, поясните, а про это почти не говорили.
И нет, вот, я имел в виду поясните термины, просто все могут быть, не все могут их знать.
Вот. Про менопаузу женщины знают, про андропаузу мужчины знают меньше, но сейчас это тоже тенденция такая, которая будет развиваться, потому что есть запрос на self-care, на заботу о себе и с помощью психотерапии тоже. И это вот по возрастным группам. И вторая часть, вот, которую я хотела бы отметить про 25-й год, это... технологии, так. Которые встраиваются в работу психологов тоже. Все больше запросов на онлайн-формат работы. Больше приложений, даже вот эти трекинги привычек, трекинги настроения, приложения с медитациями, которые помогают клиентам между сессиями и помогают получать навыки эмоциональной регуляции, справляться с собой, да, и поддерживать свое психическое здоровье. И искусственный интеллект, естественно, куда же без него, который, тут я не могу сказать плюс-минус, потому что у меня и позитивный, и не очень опыт, связанный с использованием искусственного интеллекта.
Слушайте, кстати, про позитивный опыт мы говорили, а вот интересно было бы послушать про негативный опыт.
У меня был позитивный опыт в том, вот я сейчас позитивный и сразу негативный расскажу. Позитивная часть, я очень классный эксперимент, я считаю, провела с клиентом, мы встраивали в нашу онлайн-терапию искусственный интеллект просто подключали как третьего участника, который помогал между сессиями осознать, подсветить какие-то важные моменты и сделать выводы, проставить акценты. Я стала исследовать вообще эту тему, как она используется, и поняла, что если его использовать действительно грамотно и аккуратно в помощь, не перекладывая на него, но здесь очень тонкая грань, не перекладывая на него всю ответственность, да, давай и реши, что там со мной, расскажи мне про меня, а то мне некогда. Потому что есть вот эта тенденция общества, им некогда, нам всем некогда и подумать про себя, и иногда даже подышать, не то что выспаться. И поэтому использование ИИ в качестве такого взрослого, который сам все решит, пока я тут занимаюсь делами, это, наверное, тенденция опасная. Или когда на ИИ переносят ответственность, то есть используют его не как психотерапевта или как врача, да, когда и ставят диагнозы и дают рекомендации, но в то же время у нас и, может быть, пока недостаточно хорошо развит, чтобы подсветить все клиентские проблемы и нюансы сообщений.
Я понял, что хотел бы вас спросить, как бы это относится к итогам года, но несколько таким неожиданным образом. Вот мы сейчас находимся уже в эпицентре, скажем так, вот этой праздничной эйфории, да, но при этом есть большое количество людей, которые так или иначе из этого праздничного драйва исключены. Там, те, кто работают в новогодние праздники, или там те, кто одинокие, и у них нету вот этого как бы семейного круга, как в рекламе, да, там, как бы, где они все вместе там с кем-то могут там разделить праздничный оливье. И для таких людей вот новогодние все эти дни, это наоборот становится источник дополнительного какого-то стресса и разочарования в себе. Вот что им можно порекомендовать в контексте этого? Я не знаю, может быть, освоить искусственный интеллект и с ним встретить Новый год?
В контексте искусственного интеллекта, в принципе, можно. Там же Алиса сейчас развлекает у нас полстраны. Но я могу сказать, что про Новый год. Буквально сегодня у меня был интересный диалог с подругой об этом. Что Новый год, он отличается от всех праздников других тем, что есть определенные как бы правила, как его отмечать. Вот елка, вот подарки, вот круг, вот оливье, шуба, вот это вот все. И как будто есть, ощущается это как необходимость, как долженствование такое. Ты должен отметить Новый год именно так. А если не получается именно так, если нет какой-то причин близкого круга вокруг. А если я даже не хочу отмечать его именно так, но общество начинает давить и говорит, как ты будешь одна, как в пижаме одна и даже без оливье, ну какой-то ужас, а что с тобой не так? То есть, понимаете, это социальное давление. Поэтому я бы рекомендовала людям, которые хотят отмечать традиционный Новый год, отметить его классно и традиционно, а если нет возможности или нет желания, отметьте этот праздник так, как вы сами хотите. Никто вас не заставляет отмечать его, он просто предлагает отмечать вот так, особенным образом. А вы отметьте как-то по-своему. Выпейте не шампанское, а вкусный чай и посмотрите не новогодний огонек, а что-нибудь еще, да, или ну, что-то сделайте по-своему, то, что вас порадует. Потому что Новый год – это праздник очень ресурсный, на самом деле. Можно то вспоминать какие-то новогодние детские воспоминания подключить и подарить подарок самому себе, кому-то все уже поздравляют с наступающим и желают счастья друг другу и добра и так далее. Вы позвонили, когда мне сегодня, вы тоже меня поздравили с наступающими. Конечно. И это было очень приятно. Поэтому, в принципе, Новый год – это как возможность получить хорошие слова от окружающих, самому сказать хорошие слова. Это классная возможность немножко подзарядить психику. Но ожидания от какого-то определенного сценария, да, есть сценарий, по которому я должен пройти, а иначе все не сбудется. Вот не отмечу я этот красную лошадь в красном, и все будет не так, как мне хотелось бы, поэтому надо обязательно что-то красное купить. Не надо. Сделайте так, как вам хочется, и тогда Новый год будет у вас такой, как хочется вам, а не каким-то там китайцам.
Не могу еще вот не поинтересоваться на тему вот такого, я бы даже сказал, маниакального желания сделать какую-то перезагрузку жизни там в ночь 31 на 1, что вот, вот якобы вот-вот у нас что-то вот, вот мы были такими, а вот 1 января обязательно должны стать другими, вот там, не знаю, начать худеть или там вот найти новую работу. Это хороший как бы тренд, то есть это полезно привносить в себе.
Я бы не назвала это трендом, скорее тренд уже достаточно устаревший или не очень современный, то есть достаточно классический. Конец года, под конец у нас наша психика все завершает. Мы раздаем долги, мы хотим подвести итоги и начать со следующего года, потому что возрастает, очень сильно возрастает тревога к концу декабря. Все спешат, все торопятся, в пробках стоят, эти гирлянды тревожные на всех моргают. И психика, как эта гирлянда, тоже на пределе. И на чем мы обычно стабилизируем нашу тревогу? На каком-то обещании, что это все закончится. И совсем-совсем скоро будет что-то новое, и я обязательно что-то начну по-новому. Конечно, очень классно давать себе такие обещания, но без кардинальных изменений, потому что наша психика очень ригидная штука, она не любит быстрых изменений, поэтому тот, кто 1 января начинает что-то делать, резко менять, 3 января уже получает мощный откат и разочарование. Чтобы этого не допустить, можно построить какие-то приблизительные планы на следующий год. И когда вы выспитесь после наступления Нового года, во время новогодних каникул, эти планы еще раз перепроверить, распределить, может быть, по всему году, когда вы их будете хотите выполнять, и не давать себе каких-то зароков, аскез, что именно все вы должны выполнить в следующем году. Но направление задать очень было бы даже здорово. А в конце следующего года посмотреть на эти планы и поанализировать, что смог, что не смог, а что, может быть, вообще и не захотел, и зачем себе такое придумал.
У нас минута до конца программы, и вот короткий вопрос. Первый, так получилось, у нас сегодня выступал эксперт по бизнесу и экономике, который сказал, что, ну, ребята, как бы будьте готовы, что все может как бы оказаться тяжелее, чем было в прошлом году. А как, в контексте этого у меня вопрос. Нужно ли как-то себя готовить к вызовам, значит, когда ты ожидаешь что-то? Или же, наоборот, правильнее расслабляться, даже если что-то потом пойдет не так?
Готовить к позитиву или готовить к негативу – это создавать лишнее напряжение в каком-то определенном сценарии. А если вы ориентируетесь на себя, свои ресурсы, надеетесь, что все будет хорошо, но знаете, что даже если что-то пойдет не так, как-то придется выруливать, да, как-то, ну, мы сможем. И говорить себе, что я смогу, я буду пытаться, все равно выхода у меня нет, я все равно буду пытаться, чтобы не было. Вот пугают сейчас эксперты чем-то или обнадеживают. Я не очень склонна.
Анастасия, прошу прощения, у нас уже новостник в студии. Мы должны уходить на новости.
Я прошу прощения, да.
Спасибо огромное. С нами была на связи Анастасия Карачевцева, клинический психолог, практикующий КПТ-терапевт. От себя могу сказать, что в этом году я открыл и как бы внедрил практику в конце дня перед сном вспоминать три хороших события, три каких-то личных достижения, которые у тебя были за день, очень хорошо помогают расслабляться и улучшает настроение. Это была программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». Услышимся через неделю. С наступающим вас. Всего вам доброго. Пока.